Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Музыкальная полка Соломона Волкова. Солженицын и музыка к 90-летию писателя. Книжное обозрение Марины Ефимовой. Оуэн Мэтьюс. Дети Сталина. Белый дом готовится к переменам. Репортаж Владимира Абаринова. Рецессия и психология покупателя. Гость американского часа – экономист Дэн Ариэли. Кинообозрение Андрея Загданского. Чарли Кауфман. Синегдаха, Нью-Йорк. Столетие Солженицына, до которого он так мало не дожил, отмечается в двусмысленном контексте. Государство канонизирует писателя, то есть в определенном смысле присваивает. Это всегда болезненный процесс, но в данном случае следить за ним особенно тяжело еще и потому, что могучая и противоречивая индивидуальность Солженицына не может без остатков вписаться в державно-патриотическую идеологию новой России. Не случайно в его биографии затемняется важнейший американский этап, но именно об этом периоде в жизни писателя мы с Соломоном Волковым и поговорим в сегодняшнем выпуске «Музыкальной полки». Соломон, прошу вас.
Солженицын, музыка, это звучит достаточно, на первый взгляд, необычно. Но на самом деле отношение Солженицына к музыке было трепетным. Музыка его всю жизнь глубоко интересовала, повлияла на его творчество. И в данном случае, во всяком случае, может быть, для меня, неразрывно связаны темы Солженицына музыка и Солженицына Америка. Потому что Солженицын, как мы знаем, здесь прожил в Соединенных Штатах много лет, с 1776 по 1994 год. Жил он в Вермонте, в городке Кавендиш. Там, что вот в данном случае для нас очень важно, он жил окруженный своей семьей. И в этом его американском опыте, в жизни вот такой в окружении семьи, есть некоторая уникальность. Я над этим размышлял. Сравнивая в данном случае Солженицына с двумя другими великими русскими писателями. С Александром Герценом, великим эмигрантом тоже, чья семейная жизнь в эмиграции представляла собой какое-то невероятное сплетение психологических трудностей. Это была такая психологическая большая открытая рана, травма. И понятно почему. Ну, представляете себе русскую семью, которая вот перебирается за границу в чуждом окружении, плохо и с трудом вписывается в это окружение.
Мы-то как раз хорошо понимаем, да, все трудности, которые, в том-то и дело, переживает русский человек.
И поэтому я могу сравнить, скажем, вот эту ситуацию с Солженицынской. И другая ситуация. Человека, который жил в России и никогда не эмигрировал, Лев Толстой, но жил в своей усадьбе таким же образом, как Солженицын жил в своей усадьбе в штате Вермонт в Америке. И тоже семейная ситуация Толстого, как мы знаем, теперь была очень напряженной и очень сложной. У него были напряженные отношения с женой, у него были напряженные отношения с некоторыми из детей. Лучшие с одними, худшие с другими. И в этом смысле семейная жизнь Солженицына в Америке представляет собой, по-моему, уникальный случай вот такой полной гармоничности, которую даже трудно себе вообразить. Трудно себе вообразить, какое количество усилий, на самом деле, психологических и со стороны самого Солженицына, и его жены Натальи Дмитриевны, должно было быть потрачено на то, чтобы выросла вот такая семья, там было три сына, Ермолай, Игнат и Степан, чтобы семья выросла, в которой, как мы видим и понимаем, никаких конфликтов такого рода не было, или, во всяком случае, они не достигли даже близко той степени конфликта, которая существовала, скажем, у Герцена или у Толстого. И для нас особенно важно, что один из сыновей Александра Александровича, Игнат, стал замечательным музыкантом. Он пианист и дирижер, который много выступает по всему свету. И я с Игнатом накануне нашей передачи как раз разговаривал о музыкальных вкусах и увлечениях Александра Александровича. Должен сказать, что идея эта мне пришла в голову очень уже давно, еще когда Солженицын жил в Америке. Я прочитал «Красное колесо», и, в отличие от очень многих, мне как раз очень эта эпопея понравилась. Она мне представилась очень интересной экспериментальной работой, потому что овладение этим эпическим пространством и его организация — эта проблема у меня всегда всегда очень интересовало, как организовать вот такую огромную эпопею. И он, решая ее, экспериментировал. И мне кажется, что основным, может быть, принципом, который организует всю эту бахину, мне тогда, во всяком случае, так представилось, является ритм, музыкальный ритм, который явственным образом пронизывает всю эту эпопею. О чем я и написал Александру Исаевичу, добавив, что мне кажется, что в этом плане вот это его произведение можно и следует сравнить даже не столько, скажем, с традиционными русскими эпопеями прозаическими типа «Войны и мира», как обыкновенно делается, а скорее с операми. С оперой Мусоргского какой-нибудь или Римского-Корского, вот с эпическим музыкальным произведением, которое организуется в первую очередь посредством ритма.
Да, это очень любопытное сравнение. Ну и что Солженицын?
Он ответил, чего я совершенно не ожидал. И написал, что да, действительно, ритмическая организация играет огромную роль, когда он работает над произведением, но он в первую очередь слышит музыку Бетховена. Вот Бетховен — это тот композитор, который помогает ему ритмически организовать его прозу.
Странно, у меня нет такого ощущения, но, наверное, автор лучше слышит себя, да?
Вы знаете, после того, как я это прочел, я еще раз перечел, уже имея в виду бетховенскую музыку. И как раз подумал о том, что да, вот эти вот ритмы бетховенские, активные, наступательные, они как раз очень свойственны стилю Солженицына. И об этом как раз я и спросил Игната, каким образом это происходило. Работал ли Александр Исаевич специально, ставя музыку Бетховена или каким-то другим образом? И он сказал мне, что да, он... Игнат играл Бетховена, и в это время отец работал, и таким образом...
То есть он писал просто
писал под музыку
сына,
да,
да, который исполнял
сын. И я хочу это как раз вот эти наши соображения и проиллюстрировать отрывком из 5-го фортепиано концерта Бетховена в исполнении Игната Солженицына. Это эксклюзивная запись, которую он предоставил специально для того, чтобы мы смогли ее показать. Это великолепная, по-моему, очень убедительная и вот ритмически очень насыщенная интерпретация. Меня всегда интересовал вопрос отношения Солженицына к Шостаковичу, его современнику. Ну, во-первых, мне казалось, что вкусы самого Александра Исаевича в музыке должны были бы быть достаточно консервативными. Шостакович — это, конечно, не крайний авангард 20 века, но это все-таки достаточно авангардная и новая, непривычная это,
конечно,
во многом музыка. Да. И поэтому мне как бы казалось, что по своему музыкальному содержанию музыка Шостаковича не должна была бы быть близка Солженицыну, хотя он несколько раз упоминает его в своих произведениях по разным поводам.
Знаете, ведь Солженицын не раз говорил о том, что его интересовали модернистские опыты в русской культуре. Например, он очень высоко ценил и Цветаеву, и особенно прозу Замятина. Так что я думаю, что Шостакович мог быть вполне созвучен.
Набоков. Вспомните также его в высшей степени положительное отношение к экспериментам Набокова. Да, но музыка — это всегда все-таки другое дело. И я знаю очень модернистски настроенных людей, которые, когда дело доходит до музыки, дальше Моцарта и их вкуса не идут. Блистательный пример в этом смысле Бродский, для которого практически вся модернистская музыка оставалась вообще за скобками.
Ну, Бродский вообще дальше 18 века старался не отходить.
Да, но, вы знаете, я спросил об этом у Игната, и он очень удивил меня, сказав, что Александру Исаевичу нравилась очень музыка Шостаковича. Я как раз хотел вот эту связь между Солженицыным и Шостаковичем проиллюстрировать отрывком из 10-й симфонии Шостаковича «Скерца», его, которая является, по словам Шостаковича, портретом Сталина музыкальным. И поскольку сталинская тема так существенна была для творчества Солженицына, он и писал о нем, и, конечно же, вот сталинская эпоха – это один из сильнейших формообразующих элементов в творчестве Солженицына. Мне кажется, что это произведение после слов Игната не художественной прозы Солженицына, но его публицистических выступлений. Игнат Солженицын дирижирует 10-й симфонией Шостаковича. Скерцо. Наконец, я поинтересовался у Игната, какой же композитор был любимым у Александра Исаевича. Вот кого он больше всего любил слушать. И вы знаете, вот вы не догадаетесь, Саша, вот попробуйте, назовите какого-то композитора.
Русские так, навскидку.
Вы знаете, самым любимым, согласно Игнату, композитором Солженицына был Шуберт. Он чаще всего просил Игната ему играть Шуберта.
Да, где имение, где вода. Такой Шуберт, немецкий романтик, совершенно не слышу в нем Солженицына.
Да, но вот видите, и это тоже для меня окрашивает по-новому какие-то лирические страницы Солженицына. И кроме того, что-то добавляет к моему представлению о нем как о человеке. И я должен сказать, Игнат тоже предоставил в наше распоряжение специально запись свою исполнение им шубертовской сонаты фортепиано. И для меня сразу вот возникает картина, которая сейчас уже из моего воображения не сотрется. Кавендишский дом Солженицына. Это вот постройка деревянная. И Игнат за фортепиано, играющий Шуберта для своего отца, который в задумчивости слушает. Вот эта сцена из американской жизни Солженицына теперь для меня и является олицетворением жизни Солженицына в Америке.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В сегодняшнем выпуске нашего книжного обозрения Марина Ефимова представит слушателям «Американского часа» книгу Оуэна Мэтьюса «Дети Сталина. Любовь, война и выживание трех поколений».
Книга «Дети Сталина» написана не о Якове и Василии Джугашвили, и не о Светлане Аллилуевой, а вообще о российских детях, родившихся в 30-40-х годах. В каком-то смысле мы все были дети Сталина, особенно сироты. И одним из таких детей была Мила, Людмила Бибикова, мать автора книги Оуэна Мэтьюса. Мила была младшей из двух дочерей в семье Бибиковых, и потому только понаслышке знала историю о том, как их отец Борис, отвоевав в рядах Красной Армии на фронтах Гражданской войны, вернулся домой. Его не было почти 2 года, и старшая, 3-летняя тогда дочь, названная в соответствии с политической ориентацией родителей Лениной, не хотела верить, что чужой солдат и ее отец.
В течение всего раннего детства Ленины мать показывала ей исписанные листки бумаги и говорила: «Это папа написал нам письмо». Мать прятала все письма в жестяную коробку, хранила их, берегла и иногда перечитывала вслух Ленине. Поэтому, когда вернувшийся с войны солдат схватил ее на руки, и мать сказала: «Это твой папа», Ленина страшно разрыдалась. Она кричала: «Это не мой папа, мой папа там», и показывала пальцем на жестяную коробку с письмами.
Через год родилась Людмила, а через 10 лет Борис Бибиков загремел в ГУЛАГ и оттуда уже не вернулся. Прошло больше полувека, и его внук, молодой человек с английскими именем и фамилией, сумел отыскать его следы в архивах Лубянки, который на радостях ненадолго открыла новая демократическая власть России.
Папка с делом деда была заполнена бесконечными, как слои луковой шелухи, анкетами, заявлениями, справками, а под ними лежали несколько листков пищи и бумаги, подписанных Борисом Бибиковым, на которых он признавался в том, что является врагом народа. Эти несколько листков были, по сути, единственной реальной вещью, оставленной дедом мне в наследство.
И Оуэн Мэтьюс решил раскопать как можно больше документов, связанных с историей его семьи, пользуясь окном в прошлое, открытым, как пишет автор, в короткий постсоветский, но предпутинский период России. Мэтьюс, который в этот период жил и работал в России, в целом характеризует его как неистовый разгул брутальности. Оуэн Мэтьюс – глава московской редакции журнала «Ньюсвик». Его отец – англичанин, а сам он принадлежит к новой и уже довольно заметной поросли талантливых эмигрантских детей – англо- и франкоязычных литераторов, писателей и журналистов, которые могут стать российскими немезидами. Завороженные Россией по рассказам родителей и бабушек с дедушками, зараженные их ностальгией, эти молодые люди, тем не менее, смотрят на Россию и ее историю свежим взглядом осведомленных иностранцев. И в своих произведениях дают нам представление о том, как эта страна смотрится с Запада.
Если разговорный язык может иметь цвет, то русский для меня был окрашен то в ярко-розовый цвет материнских платьев, которые она носила в 70-х годах, то в теплый красный цвет узбекского заварного чайника, подмешанный к черному золотом китчу деревянных ложек. А английский, на котором я разговаривал с отцом, был цвета серо-зеленого ковра в отцовском кабинете и его бежевых твидовых пиджаков.
Слоняясь по Европе после окончания университета, Мэтьюс принял по телефону приглашение на работу в Moscow Times, англоязычную газету, издающуюся в Москве. Оттуда и начались его поиски семейных корней, точнее, срубленных пеньков и засохших коряк. Описанная Мэтьюсом история Бибиковых разворачивается в эпоху исторических катаклизмов – от революции и гражданской войны до развала Союза нерушимого Республик Свободных. И рецензент книги Лейл Шиллингер взволнованно пишет о том, как эта вполне типичная история потрясает иностранца, даже исторически образованного и культурного.
Это все те реальные истории, на которых строилась литература Пастернака и Солженицына, фильмы Колотозова, Чухрая и Михалкова. Кажется, словно все ужасы и коммунизма, и нацизма обрушились на эту семью. Бабушка Марфа оставила свою сестру умирать на вокзальном перроне, чтобы спасти себя и своих девочек, но не спаслась и была отправлена в ГУЛАГ почти на 10 лет. Обе девочки, Ленина и Мила, осиротевшие и ослабевшие от голода, оказались в детском доме, где Мила, переболев костным туберкулезом, стала хромоножкой. Марфу освободили в 48-м, когда Миле было 14 лет. Увидев в конце коридора ее худую искривленную фигурку, мать выкрикнула ее имя, и когда девочка, хромая, побежала ей навстречу, Марфа упала на колени и завыла. И для Милы эта горькая минута навсегда подернула память о матери темной дымкой.
Жених старшей сестры Ленины, шофер, налетел со своим грузовиком на мину, оставшуюся с войны, и потерял ногу. Из больницы он послал невесте записку, что освобождает ее от данного слова. Но Ленина бросилась в больницу в неурочное время, прорвалась через все заслоны, чтобы сказать жениху, что он и без ноги остается ее избранником. «Это же совершенная баллада о солдате», — восклицает рецензент Шиллингер. «Сцена, когда безногий солдат не хочет возвращаться в семью, чтобы не быть обузой, но жена, увидев его на платформе, подбегает и бросается ему на шею». А про Ленину автор пишет, что тогда она была 19-летней невестой, со своим безногим мужем прожила 40 лет, и после его смерти искренне не могла вспомнить, какой ноги у него не было, правой или левой. Есть в истории семьи Оуэна Мэтьюса и героическая часть, но она относится к абсолютно мирному времени, и главным ее героем является англичанин. Родители Оуэна встретились и влюбились друг в друга в 1963 году в Москве, где его будущий отец Мёрвин Мэтьюс учился в аспирантуре. Они пытались пожениться, но добились только того, что Мёрвин был депортирован домой, в Англию. И 5,5 лет он добивался воссоединения с Людмилой.
«Только собирая материал для этой книги, я понял, какой благородный человек мой отец. Он обещал Миле жениться на ней и хотел выполнить свое слово во что бы то ни стало. К тому времени, я думаю, он уже был заражен иррациональностью и максимализмом русских. Упрямству матери тоже надо отдать должное. Оба ни разу не смирились с тем, что чиновники называли печальной необходимостью, и они добились своего. Мы все трое, даже я, выросший в Англии, несем в своих характерах что-то русское, какой-то лихорадочный жар».
Когда Оуэн Мэтьюс сам нашел себе избранницу в России, у них уже не было никаких проблем с регистрацией брака. И подруга его матери, глядя на счастливые лица молодых супругов, сказала ошеломленно: «Неужто дожили?» From a jug that she'd been saving, left me in my tears to drown. She left a baby daughter, now the river's white and deep and brown. She's crossing muddy waters.
Говорит Радио Свобода. После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа». Белый дом готовится к переменам. Репортаж Владимира Абаринова. Рецессия и психология покупателя. Гость «Американского часа» – экономист Дэн Ариэли. Кинообозрение Андрея Загданского. Чарли Кауфман. Синекдоха, Нью-Йорк.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщения на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте Радио Свобода.
В Москве 21 час 30 минут.
Радио Свобода. Новости.
Московский городской суд принял решение освободить бывшего вице-президента ЮКОСа Василия Алексаняна под залог в 50 миллионов рублей. В феврале суд над Алексаняном был приостановлен из-за болезни подсудимого. К храму Христа Спасителя в Москве продолжают идти люди, чтобы проститься с патриархом московским и всей Руси Алексеем II. Завод «Форд» во Всеволожске Ленинградской области не будет работать почти месяц. Конвейер будет остановлен до 21 января в связи с новогодними каникулами и ситуацией на рынке. Власти Москвы предложили организаторам марша несогласных 14 декабря изменить маршрут акции. Как сообщает пресс-служба коалиции «Другая Россия», в письме Управления по обеспечению безопасности при правительстве Москвы запрещено проводить митинги на Триумфальной площади и площади Революции и шествия по Тверской улице. Другие маршруты не предлагаются. В Пакистане в ходе операции сил безопасности арестован организатор недавнего нападения на индийский город Мумбай. Министры иностранных дел стран ЕС на встрече в Брюсселе решили в понедельник дополнить список граждан Зимбабве, которым запрещается въезд в Евросоюз. В этом списке числится более 170 человек. В Урус-Мартановском районе Чечни обстреляна колонна с сотрудниками МВД, ранен военнослужащий. В Подмосковье погиб в автокатастрофе Иван Лебедев, заместитель главы движения против нелегальной миграции. В американской военной тюрьме на базе Гуантанамо начинаются предварительные слушания по делу Халида Шейха Мохаммеда, обвиняемого в организации терактов в США в 2001 году. Президент Радио Свободная Европа, Радио Свобода Джеффри Гедмин выразил сожаление и недоумение в связи с продолжающимися в Киргизии запретами на вещание киргизской службы Радио Свобода. В Греции третий день продолжались массовые беспорядки.
Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа». Белый дом готовится к переменам. Репортаж Владимира Абаринова. Рецессия и психология покупателя. Гость «Американского часа» – экономист Дэн Ариэли. Кинообозрение Андрея Загданского. Чарли Кауфман. Синекдоха, Нью-Йорк. Хотя до инаугурации нового президента еще больше месяца, Барак Обама уже готов принять бразды правления. Новый кабинет, самый, как говорят историки, политически пестрый со времен Линкольна, получил горячую поддержку. Согласно опросу CNN, 75% американцев одобряют выбор Обамы. Теперь к смене власти готовится сам Белый дом. Об этом репортаж нашего вашингтонского корреспондента Владимира Абаринова.
Телекомпания History Channel показала недавно документальный фильм «Белый дом за закрытыми дверями». Автор картины и ее главное действующее лицо – первая леди Лора Буш. Тут повсюду видны потайные двери. Дело в том, что поскольку многие помещения Белого дома имеют овальную форму, в углах остается много пустого места. Это угловое пространство используется в качестве встроенных шкафов. Например, вот это – шкаф для фарфора. Это первая за последние 46 лет экскурсия по резиденции главы государства, проведенная его супругой. Впервые это сделала в феврале 1962 года Жаклин Кеннеди. Репортаж телекомпании CBS имел невероятный успех. Его посмотрели двое из каждых трех зрителей, после чего Жаклин превратилась в звезду и образец для подражания. Для жены 35-го президента США эта телепрограмма имела большое значение. Она задумала обновить дизайн Белого дома, а вместе с ним и стиль жизни первой пары. Эта затея как нельзя лучше соответствовала имиджу молодой счастливой семьи и идее новых горизонтов, к которым Джон Кеннеди звал страну. Но прежде чем взяться за переделку, Жаклин тщательно изучила историю Белого дома. Историческим экскурсом и открывалась ее телепрограмма. Этот рисунок создан в 1799 году, еще до завершения строительства Белого дома. На нем видно, что первоначальный проект здания имел дополнительный этаж. Из соображений экономии Джордж Вашингтон убедил архитектора отказаться от третьего этажа. Это окончательный вариант проекта Джеймса Хогана. Господин Хоган выиграл открытый конкурс на лучший проект. Абигейл Адамс была первой женой президента, жившей в Белом доме. Госпожа Адамс жаловалась на нехватку свечей и дров. Ей удавалось поддерживать дом в обитаемом состоянии только благодаря сооружению каминов в каждой комнате. Перестраивать Белый дом начал уже второй его жилец, Томас Джефферсон.
Долли Мэдисон, очаровательная жена четвертого президента США Джеймса Мэдисона, впервые добилась от Конгресса немалых ассигнований на оформление помещений, используемых для официальных целей. Главным приобретением стала коллекция французской мебели стиля «Ампир», которую Мэдисон собирал в бытность послом США в Париже.
Однако в августе 1814 года плоды стараний Долли Мэдисон погибли в огне. Английские войска, захватившие на одни сутки Вашингтон, сожгли Белый дом и Капитолий. Мебель, впрочем, удалось эвакуировать.
Здание было восстановлено автором проекта Джеймсом Хобаном. Впоследствии к нему были пристроены северные и южные портики. В 1833 году провели водопровод, в 1848 – газ для освещения, в 1853 – центральное отопление, в 1891 – электричество. В годы президентства Тедди Рузвельта к Белому дому были пристроены западные и восточные крылья. В 1927 году был надстроен третий этаж. В 1948 году инженерные службы пришли к выводу, что несущие конструкции здания пришли в опасную ветхость, и президент Гарри Трумэн принял решение о капитальном ремонте. Семья президента на 3,5 года переселилась в гостевую резиденцию Блэр Хаус через дорогу от Белого дома.
Жаклин Кеннеди задумала превратить резиденцию главы государства не только в самый блестящий салон Вашингтона, но и в культурный центр страны. Особенность Белого дома заключается в том, что это одновременно и место работы, и служебная квартира президента. Будучи временным жильцом, он не может проводить реконструкцию по собственному усмотрению. Для этой цели существует назначаемый Конгрессом комитет, в который входят первая леди, хранитель художественных коллекций Белого дома, эксперты крупнейших музеев. Каждые 4 года Конгресс выделяет деньги на обновление интерьеров жилой зоны. Первая пара может использовать частные пожертвования или личные средства. Рональд и Нэнси Рейганы в свое время собрали более миллиона долларов на обновление дизайна. Однако здесь стоит проявить умеренность. Когда Рейганы купили фарфоровый сервиз за 200 тысяч, это произвело неприятное впечатление на американцев. Обновляется по вкусу первого лица и овальный кабинет. При Билли Клинтоне он был оформлен в синих тонах. При Буше-младшем стал оливково-охристым. Вот как рассказывает об интерьере своего кабинета сам президент.
First thing I see every morning when I come in is the sun shining through these big windows, and the windows are...
Первое, что я вижу, когда захожу сюда утром, это солнце, которое светит сквозь эти большие окна. Из этих великолепных окон открывается прекрасный вид на южную лужайку. Ковер на полу сделан по эскизу Лоры. Он как бы притягивает солнечные лучи, и благодаря этому вся комната внушает оптимизм. Я работаю за этим столом. Это знаменитый стол. Им пользовались многие президенты. Президент может повесить на стены любые картины, какие ему нравятся. Я повесил портрет Эйба Линкольна, потому что долг президента – сплачивать страну. Без этого нельзя достигнуть значительных целей, а страна должна иметь значительные цели. Еще здесь висят техасские виды, потому что Техас – это место, откуда я пришел и куда я уйду. Здесь, в овальном кабинете, стоят также 3 бюста. Во-первых, это Уинстон Черчилль. Его одолжило мне британское правительство. Это опять-таки Линкольн. А третий бюст – это Дуайт Эйзенхауэр, президент, отличавшийся личной скромностью, который сделал очень много для американцев.
Eisenhower was a modest person who did a heck of a lot of good work on behalf of all Americans.
Кстати, о портретах. В сенатском кабинете Барака Обамы висят портреты Линкольна, Махатмы Ганди, Мартина Лютера Кинга и Джона Кеннеди. О письменном столе стоит рассказать отдельно.
Стол, за которым работало 23 президента, включая нынешнего, имеет имя собственное – Resolute, неколебимый. Так называлось английское судно для полярных экспедиций, в 1853 году вмерзшее в лед в водах канадского арктического архипелага. 2 года спустя его обнаружили американские китобои. Неколебимый вернулся в Англию. Когда спустя еще 24 года Неколебимый был списан в утиль, королева Виктория велела сделать из досок его корпуса письменный стол и подарила его президенту Резерфорду Хейсу. Франклин Рузвельт распорядился закрыть пространство между тумбами сплошной панелью, дабы не было видно, что президент сидит в инвалидном кресле. Джон Кеннеди велел сделать в этой панели дверцу. На известной фотографии его маленький сын именно через эту дверцу выглядывает из-под папиного стола. Наконец, Рональд Рейган, которому стол был не по росту, велел нарастить его высоту на 2 дюйма. Нынешний президент ничего не стал менять в его конструкции.
В прошлом месяце Барак и Мишель Обамы с детьми побывали в Белом доме на правах будущих жильцов. Джордж и Лора Буши радушно встретили гостей.
I know that's what she wants to do, and that's her first priority, is to make sure her little girls
Я знаю, что ее главная забота – сделать так, чтобы этот дом стал родным для ее девочек. Это произошло с нами, когда мы здесь поселились. Первыми двумя комнатами, которые я устроила, были комнаты наших дочерей. Они тогда были первокурсницами. Я хотела, чтобы они приезжали сюда на каникулы и чувствовали себя дома, имели свою собственную территорию. Эти самые комнаты Барбара и Джена и показали Малии и Саше, когда они приехали в гости. Для наших девочек это было большим удовольствием. Мишель Обама осталась довольна визитом. Знаете, последние полтора года сделали нас ближе. Нам удалось остаться очень прочной семьей, хотя Барака не было рядом большую часть времени. И вот теперь мы, наконец, будем жить вместе, под одним кровом, обедать за одним столом. Я представляю, как дети приходят из школы и бегут в овальный кабинет повидать отца перед тем, как сесть за уроки. Будем завтракать все вместе, а по вечерам он будет заходить к ним в спальню перед сном. Конечно, будут моменты, когда ему потребуется весь его ум и сосредоточенность. Но мы будем рядом, и это меня воодушевляет. Что касается мебели, то одной из дочерей Обамы приглянулся письменный стол Линкольна, за которым он подписал декларацию об эмансипации, то есть об уничтожении рабства. Это одна из реликвий Белого дома. Когда Малия вернулась, она сказала: «Знаешь, папа, у меня есть идея». Я спрашиваю, какая? Она говорит: «Мне иногда нужно делать большие проекты по истории. Я думаю, что я буду приходить в ту комнату, где Авраам Линкольн подписал ту важную бумагу, и садиться за его стол, потому что мне кажется, что за этим столом в голову приходят большие мысли».
But I know a change gonna come. Oh, yes it will.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Теперь это официально. В Америке рецессия. Реагируя на кризис, политики каждый день предупреждают об опасности, уверяя, что она не смертельная, но только в том случае, если мы сделаем правильный выбор. Ведь в конечном счете все зависит от нас. Мы и есть экономика. Будущее страны зависит от поведения покупателей, но оно никогда не определяется только рациональными мотивами. Об этом нашим слушателям рассказывает сегодняшний гость «Американского часа», профессор экономики Массачусетского технологического института Дэн Ариэли, автор только что вышедшей книги под названием «Предсказуемо иррационален. Скрытые силы, влияющие на наши решения». С доктором Ариэли беседует наш корреспондент Ирина Савинова.
Какие факторы определяют психологию потребителя?
Оказалось, что их очень много. Результаты исследований последних лет показывают, что существуют многие источники иррациональности поведения и внешних влияний на него. И их продолжают открывать. Назову самые известные – эмоции. Оказывается, чувства начинаются не в нас самих, а в окружающем мире. Когда мы счастливы, грустим или расстроены, что-то вне нас заставило нас огорчаться или сердиться. Эмоция характерна тем, что раз она возникла, ее уже нельзя контролировать или остановить. Она существует, и все. И, конечно, очень сильно влияет на решения, которые принимает потребитель. В супермаркете вид ценников на распродаже или запах свежеиспеченного хлеба меняют наше настроение.
Получается, что именно внешние факторы определяют нашу иррациональную потребительскую стратегию.
Приведу пример. Исследователи попросили группу людей назвать последние две цифры номера их карточки социального обеспечения. Потом спросили, заплатили бы они такую сумму за коробку конфет. Затем участников спросили, сколько они заплатили бы за коробку конфет. Оказалось, что их ответы в той или иной степени соотносились с этими случайными цифрами номера карточки социального обеспечения. Вот типичный пример иррационального поведения.
В чем специфика психологии потребителя-американца и что изменяется в ней во времена кризиса?
Мы проводили многочисленные эксперименты и не нашли особых отличительных черт в психологии потребителя-американца. Есть интересные наблюдения, но они поверхностные. Я знаю, что многие не хотят верить, что психология потребителя-американца такая же, как у других людей. Есть такая игра «Доверие и реванша». Вот в чем ее смысл. Двум игрокам дают по $10, и по правилам игрок А может отдать свои $10 игроку Б, в случае чего они, как это бывает с акциями, магически превращаются в 40. Игрок Б оказывается владельцем $50, своих 10 и 40 полученных от игрока А. Теперь перед ним стоит выбор. Он может либо все забрать себе, либо поделиться с игроком А, отдав ему 25. Таковы правила игры в доверие. Участники экономического процесса не должны доверять друг другу. Игрок А должен понимать, что ничто не остановит игрока Б от того, чтобы выйти из игры с $50. Почему же он должен расстаться с $25? Как он может доверять этому самому Б, если игроки даже не знают друг друга?
Действительно, как? Тем более, что мы знаем, как биржа может обращаться с доверчивыми вкладчиками.
Есть положительные моменты в природе человека. Люди, как правило, доверчивы и склонны отвечать взаимностью. Поэтому есть большая вероятность, что игрок А все-таки даст деньги игроку Б, а игрок Б все-таки вернет половину игроку А. Но тут настает время реванша. По правилам, игрок А может дать третьему лицу какую-то сумму денег, и тот сделает так, что за $1 игрока А игрок Б потеряет 2. Игрок А уже потерял 10 и потеряет еще, но он заставит игрока Б тоже понести потери. Вопрос, захотите ли вы потерять еще больше, чтобы заставить обманщика тоже страдать? Сегодня многие именно жаждут реванша. Планирование акта отмщения активирует часть мозга, отвечающую за удовольствие. Месть сладка. Тот человек, который мстит, получает удовольствие, хотя и сам страдает. Вот что происходит на рынке сегодня. Никто не хочет играть в эту игру, потому что потеряно доверие.
У вас есть личная стратегия на сегодняшний день?
Чтобы сохранить душевное спокойствие, я пытаюсь развести в разные углы экономические потери и мою ежедневную жизнь. Ведь это очень угнетает – просматривать финансовые сводки и отмечать каждый раз, сколько потерял. Степень расстройства от потери $1000 гораздо выше уровня радости от приобретения той же тысячи. Потеряли – настроение сильно падает. Приобрели – немного повысилось. Психологически это невыгодный обмен. Так что совет такой – выбирать комбинацию консервативных способов инвестирования и не проверять сводки несколько раз на день, чтобы не отравлять себе жизнь.
Что касается ежедневной жизни, изменили вы стратегию? Приобретение продуктов, например, покупок вообще?
В этом смысле я не изменил ничего. Я не веду экстравагантный образ жизни и живу скромнее, чем мог бы жить. Поэтому я не почувствовал, что должен урезать расходы. Я верю, что углублению финансового кризиса мы способствуем сами, сокращая свое потребление на 5-10%, что вполне достаточно для того, чтобы сделать жизнь неприятной для всех.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В декабре кинокритики начинают подводить итоги года. Но некоторые из них, такие как Манола Даргис из «Нью-Йорк Таймс», даже не дождавшись Рождества, уже назвала лучшим фильмом 2008-го странную и тяжелую картину Чарли Кауфмана «Синекдоха, Нью-Йорк». Об этом фильме мы беседуем с ведущим кинообозрения «Американского часа» Андреем Загданским. Прошу вас, Андрей.
Когда вышел из зала после просмотра нового фильма Чарли Кауфмана «Синекдоха, Нью-Йорк», то мне вспомнился рассказ Борхеса «Пьер Минар, переводчик Дон Кихота». Восхищаясь качеством перевода, сделанного некоторым Пьером Минаром, Борхес дает два абзаца текста. Один оригинал, второй – абсолютный, точный перевод Минара.
Штука в том, что тексты идентичны, тождественны. Помню, мне тогда, когда я читал, подумал, что это опечатка. Конечно же, нет. Ироничный комментарий говорит лишь о том, что лучший перевод – это только оригинал. Значит, перевод невозможен в принципе. Точно так же, растягивая метафору, искусство, стремясь воспроизвести жизнь, неизбежно, неотвратимо подходит к полной имитации жизни, а значит, к тупику и к смерти искусства. В новом фильме Кауфмана, которого мы знаем по картинам «Будучи Джоном Малковичем» и «Вечное сияние безупречного разума», центральный персонаж Каден Каттард, театральный режиссер, проходит через множественные жизненные кризисы. Точнее, через все возможные и невозможные кризисы. Его жена предпочитает его своей любовнице-лесбиянке. Поставленная им пьеса, кажется, никому не нравится, даже его близким. Его отношения с его любовницей заходят в тупик по причине его импотенции. Он болен многими болезнями и, в частности, не может даже выделять слюну. Его жена уезжает на выставку в Германии без него, остается там вместе с их маленькой дочерью и становится очень успешным художником. Обвал несчастья. И вот в почтовом ящике письмо. Каден Каттард открывает конверт и читает, что он получил премию МакАртура, известную всем в Америке как премия гения.
Ту самую, которую когда-то получил Бродский.
И вот теперь Каден решает поставить самый главный спектакль в своей жизни – свой шедевр.
I've been following you for 20 years, and I've learned everything about you. So hire me, and you'll see who you truly are.
Поскольку в своем режиссерском видении Каден склонен к абсолютному, бескомпромиссному реализму, играть в спектакле будут только непрофессиональные актеры. Только они могут передать всю правду на сцене. Ставить Каден будет, естественно, лишь то, что он сам знает подлинно, то есть инсценировку собственной жизни, самого себя. И в декорации, которая строится в огромном пустом помещении, Каден сценически обрастает теми же проблемами, болезнями, несчастьями и бедами, как и реальный Каден, который живет своей собственной жизнью, обрастает новыми проблемами, новыми болезнями и новыми бедами в реальной жизни.
То есть это удвоение реальности.
Совершенно верно. Это парадоксальная параллельность бытия и вымысла, вообще излюбленный прием Чарли Кауфмана.
Да, это его тема, причем у него очень сложные фильмы. Он постоянно пытается вырваться из линейного кино и создать нечто новое.
В определенный момент эта сложность, эта параллельность приходит к восхитительному абсурду. Когда после репетиции с одним из персонажей в одной из квартир, которая открыта в зрительный зал, как обычная декорация в театре, Каден говорит художнику, теперь все это можно зашивать стеной.
То есть четвертая стена появляется для того,
появляется
чтобы вычеркнуть.
Та самая, да, четвертая стена, которой нет в театре, появляется. И дом декорации превращается в обычный нью-йоркский дом на обычной улице, созданный в этом огромном ангаре, где персонажи и актеры не играют, а живут по законам, созданным, но не Богом, а Каденом. Пьер Минар, переводчик Дон Кихота. Искусство стало тождественно жизни, как перевод стал тождественно оригиналу. Я не буду рассказывать концовку, но она очевидна, наверное. Если жизнь развивается и заканчивается по законам искусства, то искусство и постановочная машина, которой владеет Каден, ставят точку в его собственной жизни. Все это очень любопытно, но в какой-то момент я сказал себе, любопытно, но не более. Погружение в болезненный, именно болезненный, больной мир Кадена мучительно. И хотя фильм стремится к суперреальности, вплоть до реальных испражнений, картина платит за свой суперреализм и становится искусственной, становится надуманной, становится ненастоящей, головной, где каждое формальное изобретение становится слишком ценным, превращается в парад аттракционов. И в тот момент, когда вы понимаете, что этот трюк не взлетает, как тот самый гигантский самолет, который так тщательно построили в конце, когда фильм движется к финалу, взлета не происходит. Вся эта сложная, продуманная, восхитительная конструкция не отрывается от взлетной полосы. Фильм не улетает. У меня было большое разочарование.
По этому поводу мне вспоминается высказывание Бродского. Главное, он говорил, величие замысла. Как вы считаете, есть тут то самое величие замысла, которое заставило критика «Нью-Йорк Таймс» назвать этот фильм лучшим фильмом года?
Несмотря на то, что я с ней решительно не согласен, я признаю, что величие замысла есть. Любопытно вот что. Любопытно, что эта картина – режиссерский дебют Чарли Кауфмана. То есть все предыдущие работы попадали в руки других режиссеров. Этот фильм он сделал сам. Может быть, потому что это самый личный, самый болезненный, наименее смешной фильм, который он сделал. Я не считаю это удачей. Скорее всего, это тупик. Но тупик личный, персональный. Интересно, что Чарли Кауфман станет делать потом.
Кейден?
What?
When are we going to get an audience in here? It's been 17 years.
Say thank you.
Thank you.
You're very welcome, young lady.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
По скриптам. 6 декабря в клубе-ресторане «Самовар» при большом стечении заинтересованного народа состоялось уже в 10-й раз вручение премии «Либерти». В ответ один из новых лауреатов разразился стихами, которые подвели эффектный конец торжественной части церемонии. Щадя скромность лауреата Владимира Гандельсмана, я сам прочту несколько строф из его стихотворения «На получение премии «Либерти» 2008». «Не на много дел уже гожусь я, но когда душою не понур, из небрачных связей всех горжусь я вкладом связь великих двух культур. Либерти, могло ли мне присниться, что своей заржавленной струной я страну березового ситца ввергну в связь с джинсовую страной? Не жалею, не зову, не плачу. Либерти — свобода, в этом суть. Кризис — чушь, я премию заначу, чтоб до следующей дотянуть». На волнах Радио Свободы в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Соломон Волков, Марина Ефимова, Владимир Абаринов, Дэн Ариэли, Ирина Савинова и Андрей Загданский. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis@hotmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» «Время политики». Ведет передачу Михаил Соколов. Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий России, изучаем деятельность вновь избранной власти. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в час ночи и в 15 часов по московскому времени во вторник.
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на образование. Образование должно быть бесплатным, по меньшей мере в том, что касается начального и общего образования. Начальное образование должно быть обязательным. Техническое и профессиональное образование должно быть общедоступным. И высшее образование должно быть одинаково доступным для всех – на основе способностей каждого. Родители имеют право приоритета в выборе вида образования для своих малолетних детей. Каждый человек имеет право свободно участвовать в культурной жизни общества, наслаждаться искусством, участвовать в научном прогрессе и пользоваться его благами. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 6150, 7220, 7350 и 9650. Свободный информационный мир. Радио Свобода.